Радиомаяк.ру представляет. Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире на частотах радиостанции «Маяк» «Собрание слов». Сегодня у нас в гостях Юрий Стоянов. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, а вы любите, ну, любите вряд ли, вам привычно, когда говорят, сегодня у нас в гостях народный артист России?
Да, ну, вы знаете, а почему я должен стесняться
Нет, у вас...
Привык к этому. Я знаете, что не люблю? Я не люблю, когда говорят «известный юморист».
О, нет, это ну что?
Вот, но так пишут везде. Известный
здесь
юморист, пародист. Потому что я и не юморист, и не пародист. Я артист, прежде всего, который, ну, умеет и это.
Дорогие друзья, если вдруг кто-то из вас не знает, ну, честно говоря, думаю, что большинство не знает, получение звания народных артистов Стояновым и Олейниковым было из ряда вон выходящим. Это были... Вы не получали заслуженных.
Нет, мы ими не были.
Да.
Мы не знаем этого ощущения.
Была восстановлена справедливость. Вот такая фраза была. Восстанавливаем справедливость.
Да.
Когда ставилась подпись на указе.
Да.
Вот.
Да.
Это было круто. Кстати, по-моему, если не ошибаюсь, это единственный раз за всю историю.
Не считая присвоения звания народного артиста Сергею Бондарчуку, Иосифом Сталиным за фильм «Шевченко». Он спросил, а как фамилия этого истинно народного артиста? Ему сразу же ответ, фамилия народного артиста Бондарчук.
И все.
Утром его несчастно разбудили и сказали, что он народный артист.
В традиции это называется исторический анекдот. То есть вроде
или
как анекдот.
Исторический прецедент.
Прецедент. Ну, вы знаете, лучше. Давайте это другое совсем.
Хорошо.
Вот
хорошо.
Со Стояновым Олейниковым это другое.
Хорошо.
Вы когда играли, не знаю, я не могу говорить у Тостоногова, это могут говорить только те, кто у него играл. Mm-hmm. Когда играли в БДТ, вы смеялись там или нет? Играли вы там, ну, то есть ролей было, ну, кто захочет, посмотрит, да, мягко говоря, немного.
Немного и очень мягко говоря.
Да, да, да.
Как молодежь бы сейчас сказала, софтово.
Софтово.
Мягко говоря, да. Это софтово говоря. Смеялся ли я в БДТ?
Ага.
Все самое смешное и все самое трагическое со мной произошло именно там. И, знаете, как бы моя жизнь в театре, она продиктовала тот жанр, в котором мы потом и работали, который на стыке всегда очень смешного и очень грустного. Да как вообще все в жизни. Все самое смешное произошло в театре, потому что это был очень дружный коллектив. Это был великий театр с очень спаянным и очень живым коллективом великих артистов. А что делало его дружным? Вот такое общее слово, расхожее. Вот другого не могу найти. Знаете что? Общая одинаковая зависимость, несмотря на разные звания, статусность, перед одним человеком. Вот перед ним были все равны, в одинаковой степени зависимы. Народные, ненародные, инородные, заслуженные, никакие, из массовки. И это очень сплачивало. Поэтому на киноплощадке у всех были, наверное, разные уровни и статусы.
Мы еще дойдем до киноплощадки.
А вот в театре эти же люди очень дружили друг с другом. И это был очень смешливый коллектив, в котором было принято друг друга смешить. И там было много-много смешного. Если рассматривать там свою жизнь с точки зрения удачи и неудачи, я, знаете, как к этому отношусь? Если бы я состоялся в этом театре, ну вот состоялся как театральный артист, то тогда бы не было того продолжения, которое мы нашли с моим партнером. Тогда бы не было какой-то попытки хоть как-то самореализоваться на стороне. Этого бы не произошло. Поэтому я... Вот парадоксальная фраза. Я благодарен за то, что я не состоялся в этом театре. Но я благодарен за все, что я увидел, услышал, запомнил, пережил, накопил, Вот я этим пользуюсь по сей день. Оказалось, что не обязательно ногами по сцене подтверждать то, что ты усваиваешь вот там на ходу в этом театре. Это можно очень долго аккумулировать в себе, и потом как электромобиль. А ведь электромобиль, он чем отличается от бензинового? Жутким стартом, невероятной скоростью, отсутствием выхлопов, отсутствием токсичности.
И ценой.
Да, и ценой, и полным, а почти отсутствием цены на топливо.
Да.
Поэтому, вот я сейчас хорошо придумал, мы были таким аккумулятором, который вставили в электромобиль. Я в тренде.
Я не пытаюсь сказать корявый комплимент, я вас воспринимаю как молодого человека. А что, ну, я воспринимаю, я не знаю, как вы, правда.
Вы знаете, мы с вами тождественны. Я себя тоже воспринимаю как молодого человека, у меня был очень смешной случай. 2 года назад на отдыхе я понимал, что близится мой юбилей, его надо как-то отметить. Я стал составлять список самых близких людей, ну, отметить не страною, а друзьями, ну, я конечно. Имел в виду, семьей как-то. И все время говорил своей жене, ну, слушай, мне же через 2 месяца 50 лет. Отмечать в июле бред. Никого нет, все разъехались, Москва пустая. Будем отмечать в сентябре.
То есть вы как английская королева. Да. Она же у нее день рождения, она отмечает другое время.
50 лет надо отметить. Да. И смотрел, жена так странно улыбалась все время. Говорил, ну, хорошо, отметим. Я составил список друзей, придумал, как это все сделать. И говорю, ну, слушай, ну, полтинник, это же раз в жизни. Она говорит, Юрочка, а ничего, что тебе 60?
Да.
Я говорю, Лена, у меня была лучшая неделя в моей жизни.
И вот ты своими руками...
Ты вот разрушила своими нежными руками, в осколки превратила эту вазу. Значит, я себя ощущал, и мне было вполне комфортно, как 50-летнему. Но мне неплохо. Вы знаете, если не шутить, к сожалению, наша профессия, она заставляет смотреться в зеркало часто. Потому что ты придумываешь человека, часто глядя в зеркало. Ты примериваешь грим, чужое лицо, делаешь его своим. Появляются какие-то ужимки, пристройки. Ты пытаешься говорить, глядя на себя. Этот внешний облик должен стать твоим. И вот, глядя на себя в промежутках между надеванием париков, клеением ресниц, носов и усов с бородами, ты вдруг понимаешь, как это интересно. Какой-то божественный промысел, и ты часть его. Вот ты старишься. Как это интересно. Как это здорово.
Ну, только час не надо об этом думать, нет. И все нормально.
Нет,
надо,
а мне это нравится.
Хватает.
Я смотрю, вот какие-то морщины, их не было, а я же не ощущаю этого. Вот как интересно, как природа, Господь, гены, как они распоряжаются с тем, что ты вот старишься, ты старишься так, при этом ты... Вы знаете, первый признак старости – это все время говорить о том, что ты молодой.
О,
это,
да.
Это первый признак старости, потому что мы изнутри своей оболочки, мы не ощущаем, какие мы внешне. Для того, чтобы понять, какой ты, я сейчас скажу страшную вещь, нужно встретиться со своими одноклассницами.
А я поддержу. Вот. Я просто надеюсь, что мои сейчас меня одноклассницы нас не слышат.
Вот, да. Нет, я не к тому, что они выглядят плохо.
А вот это... надо объяснить.
А
вот
я к тому,
вот...
что я в их глазах-то.
Вот.
Они говорят то же самое. Посмотри на себя глазами своих одноклассников, так как ты видишь их. Или однокурсников.
Встречайтесь почаще с одноклассниками.
Да, чтобы не было шока. Мне нравится мой возраст... Абсолютно. Я не понимаю, в чем он. Но я правда не понимаю.
Может, вам просто время нравится очень, в котором сейчас вы живете? Мы же сейчас живем, мы же не прожили. Вот такие
мне
люди,
больше
как вы,
всего нравятся стихи. Времена не выбирают,
в них живут и умирают.
Да. Время... Надо в любом времени быть счастливым, стараться, потому что другого не будет. И такого дня не будет, и этого интервью не будет, и этого микрофона напротив не будет. Все будет другое. Это один замечательный день, и он не повторится. Это не значит, что надо совершить какое-то невероятное количество подвигов, свершений творческих и что-то еще. Но просто... Постарайся, чтобы тебе было хотя бы не хреново.
По кайфу, чтобы все было по кайфу.
Хотя бы. Потому что это как в фильме «Мимино». А если мне будет хорошо, тебе будет тоже хорошо.
Знаете, вот сейчас напротив вас сидит человек, который в свое время, ну, где-то с вас кормился. Сейчас расскажу.
Да ладно?
Да, конечно, да, да. В 90-е годы эксклюзивными правами на распространение на видеокассетах программы, понятное дело, какой, все знают, истинно народной программы, обладала компания «Видеосервис». Это был громадный кусок их дохода. Поскольку я там работал продюсером и получал зарплату, то есть я кормился с вас.
А почему я не кормился с вас?
Вы понимаете, так у меня... Так я ж не просто так это сказал. Почему-почему?
Как
я,
бы нам это все обратным числом
отыграть,
монетизировать
отыграть.
Как-то?
Не, я на зарплате сидел, все просто... То есть «Видеосервис» очень много зарабатывал именно на ваших кассетах. Это...
То есть а такой... вы знаете, что таможенники, знакомые нам рассказывали тогда, в конце 90-х, что помимо детских мультфильмов, продукция, которая чаще всего на этих носителях, на видеокассетах вывозилась за границу, в подарки там,
да,
в бывшем соотечественнике.
Это ваша программа,
это
да.
был «Городок».
Да.
На втором месте. Мне жена все время говорила, где это все? Ну где? Ну, представляете, если бы это тогда не работала авторская права.
Вот, я ж поэтому и спрашиваю. Вы в одном из интервью сказали, я совсем не бизнесмен. Еще в одном интервью вы сказали, когда рассказывали о том, что вы наивно называли всегда свой гонорар, не завышая его в два раза, чтобы потом упасть и вот прийти к цифре, да? Сейчас, отыгрывая назад, понятно, вы не скажете, что мне обидно, но тем не менее, в 90-е годы ты, вот если что-то схватил, тебе удалось, ну, ты нормально живешь.
Угу.
При иной ситуации, даже, может быть, ситуации современной, вы бы были мультимиллионером.
Да.
Вот, да, вот скажите, а вот у вас рефлексии нет?
Не, никакой.
Во, классно.
Как абсолютно.
Вот.
Слушайте, ну абсолютно никакой. Мы по тем временам были очень обеспеченными
очень,
людьми.
Да, нет, разумеется.
За счет чего? Вот если я чем-то горжусь, могу сказать, значит, большинство наших коллег, как они относились к телевидению? Телевидение – это что-то такое, где я бесплатно появляюсь, но меня смотрит большое количество людей, а потом я еду по стране и собираю дань за то, что я бесплатно отработал.
Да.
Это было средство раскрутки
и
человека.
И более того.
И, может быть, мы с моим партнером первые... Нет такого термина «телевизионный актер». Нету. Есть киноактер, есть артист театра. Мы первые телевизионные артисты, которые доказали, что телевидение может быть средством существования. Актерское телевидение. Мы первыми начали зарабатывать на телевидении. Одни из первых. И зарабатывать прилично. По тем временам. Конечно, это несопоставимо с тем, что если бы «Городок» выходил сейчас, то количество мемов, которые бесплатно приходят на мой телефон, не зная, что Стоянов – это я.
Да,
все обрывки из «Городка» сейчас опять всплывают.
Да,
какие-то кусочки, какие-то фрагменты. Все, что происходит бесхозное, шляется по интернету. И мне нравится. Я говорю, ну, люди смотрят. Ну, люди смотрят, ну, это же замечательно, но это значит, они говорят, что это анекдот, это не анекдот, у этого есть авторы. Вот они рассылают другую, значит, это часть ментальности уже, это часть сознания, это часть истории. Но какая-то сволочь все равно на этом зарабатывает, вот это не очень приятно, но это уже дело...
Ну, все, уже ничего не сделаешь.
Это уже дело прошлое,
да, да, да.
Это дело прошлое, и в этом прошлом, знаете, что еще хорошо, когда... Вот самое приятное во всем, когда ты видишь какую-нибудь, допустим, модную передачу схожего формата, и ты понимаешь,
откуда
что,
растут ноги,
что эти
да?
ребята видели то, что ты делал, и они это учитывают. И вот это очень греет самолюбие, что ты, конечно, не гоголевская шинель, но из тебя тоже кто-то вышел.
Да не, ну а почему? Можно здесь... Даже не надо говорить не гогольскую шинель. Я не знаю, да никто не знает на нашем телевидении таких по-хорошему долгоиграющих проектов. То, что
20 лет он был, да.
Потому что игра «Что, где, когда» — это другое. Это другое. Вот. А у вас, собственно говоря, проект, ну, не меняясь в хорошем смысле.
Знаете, что роднит «Что, где, когда»? то, что это эксклюзивный национальный проект.
Да, да, конечно.
Что он ниоткуда не взят. Это не купленный формат, не подсмотренный, не украденный, не пересобаченный, не переделанный.
Ну, сейчас таких много.
Ну, он так вот родился и родился.
Может быть, потому что денег было меньше, понимаете? Может, поэтому денег покупать было.
Денег было значительно меньше. И потом вообще, то, что вообще такое тогда было телевидение? Кино умерло.
Да.
Его просто не было, была какая-то жуткая похабень, не, кооперативная.
Это называлось наше новое русское кино, это было ужасно.
Это было ужасно, появлялись у Хатиненко, у Володи, появлялись очень хорошие фильмы, их было крайне, у Балабанова.
Мне до сих пор нравится «Самолет летит в Россию», Хатиненко, до сих пор нравится.
Да, хорошие фильмы появлялись, но появилась эта пленка, и это необязательность дубля.
Необязательность дубля, да?
Да, я это называю необязательность дубля. Появилась безответственность твоего существования в кадре. Когда они кричат, что это метр Кодака, это метр Фуджи, это дорого. И ты понимаешь, вот сейчас, и вот эта лампочка загорается, и я, многие заклеивали лампочку РЭК красненькую, которая говорит о том, что камера вошла в режим записи. А я обожал, когда я вижу красную лампочку. Вот в это время я начинал работать. В это время. А до этого это все так. Вся жизнь это была подготовка к тому, чтобы зажглась эта красная лампочка. И вот это необязательность дубля, это дешевизна, этот алгоритм того, что такое съемочная группа, а вся съемочная группа городка вместе с водителем, бухгалтером, охранником в офисе, директором и продюсером, я уже назвал 5 человек, а она вся была 12.
Всего-то?
Вот весь городок делал 12 человек.
Обалдеть, я не знал.
20 лет. 12 человек.
Учитесь, молодежь.
Ой, сейчас я на съемочной площадке, сейчас, когда вот я приезжаю в кино, снимаешься, ну, кто эти люди? Что они делают?
Да ладно,
делают?
Они стараются, ну что вы,
Юрий Николаевич. Вот они стоят все время возле этого буфета, возле этих 20 сушек и 5 пряников, возле этого плохого чая, и там проходит день, жизнь проходит, и у них у всех какие-то должности, а работают в результате 6 осветителей и бригадир, 2-й режиссер, ассистент по актерам, оператор, режиссер-постановщик, гример и костюмеры. Все.
Не, ну...
Все остальные тусуются возле чая с бананками.
И актеры работают.
Да, по-разному.
Да, по-разному.
По-разному. Но работают. И для меня до сих пор загадка вот эта вот комплектация съемочной группы. Вот для меня это величайшее.
Я думаю, сейчас вы снимался, не разгадаете.
Не, я сейчас снимался в Лос-Анджелесе. Это было наше кино. Угу. Но по законам группа должна быть американская, потому что профсоюзы очень жестко оберегают. Угу. Ни один специалист не должен...
И что, они не пьют кофе около сушек, нет?
Нет, они... И знаете, никакой патагонной системы. Угу. Хорошо, просто все время
все
работают.
Да?
Да. А за появление телефона на площадке штраф 15 тысяч долларов.
Ох,
вот это телефоны, которые Никита Михалков хватал и хотел все их разбить и швырять о стенку, там это просто на законодательном уровне. Открыл телефон. 15.
Очень хорошо, я считаю. Я в свое время хотел штраф ввести своим дочерям, но потом подумал, что это на диктатуру похоже.
Нет, ну я где-то читал этот образ, когда люди едут. Вот раньше мы ехали в институт театральный, и у всех открыты эти покетбуки, мягкие книжки, да, все читают книжки. Сейчас все уткнулись. Вот он говорит: вам не напоминает это на свиноферме, вот кормушка, когда вот вовремя поднесли жратву, и все в нее уткнулись, в это корыто.
Вы знаете,
напоминает, но я сам без этого корыта уже не могу.
Я сейчас скажу отрадную вещь. Оказывается, за прошлый год количество книжных, в смысле бумажной книги, да, в мире продажи увеличились. То есть постепенно начинается то же самое, что с винилом.
И одна из этих книжечек моя. Уже две.
Плохой. Вот вы про вторую хотите сказать. А скажите, давайте отпиарим.
Книжку?
Про вторую. Потому что первую я читал, вторую я не читал.
Вторая лучше.
Да?
Вторая называется «Игра в городки». А что пиарить? Ее нет нигде. У меня нету ни одной. Я не могу в интернете ее купить.
Серьезно?
Ну, нету ее в интернете. В интернете нет, на складах нет. Так вот кто-то скидывает из тех, кто купил 2-3 книжки, и я их отлавливаю в интернете.
Сейчас появится.
Начнут палить? Да?
Нет, не палить. Почему?
Ну, да пусть палят. Гонорар за книжку равняется, которую ты пишешь там год, он равняется стоимости твоего одного концерта. Поэтому когда ты...
Вроде как для души.
Сидишь, да, вот ты думаешь, вот зачем ты это делаешь? Это что? Это тщеславие. Это вот ты что, про себя любимого? Что внутри точит? И ты понимаешь, что ни о каком тщеславии не может идти речь, потому что, во-первых, это не в чистом виде книжка о себе любимом, это, во-первых, о людях, прежде всего. Моя мама сказала в один голос с моим другом, замечательным сценаристом Ильей Тилькиным, он говорит, учитель, это кличка у меня такая, учитель.
Хорошая кличка.
Да, вот он, учитель. Он говорит, а чего вы себя так не любите? Ну, чего вы не можете похвалить себя где-то? Ну, что-то рассказать про себя, у вас что, достижений никаких.
Вы знаете, я когда читал ваше интервью, готовился к сегодняшней беседе, у меня немножко не так было, но, думаю, он очень к себе какой-то чересчур требовательный, Стоянов.
И мама тоже мне говорит, что ты себя не любишь, так?
Я вот... А вы этого не чувствуете?
Не-а. Я прочитал эту книжку, я испытываю, знаете, я вот... для меня самая тяжелая минута, вот я знаю, например, что я хорошо сыграл спектакль. Ну, знаю. Ну, всегда артист знает про себя правду. Бывает, что плохо, но вот когда хорошо. И вот друзья ждут возле театра. И мы идем в какую-нибудь кафешку, в ресторанчик посидеть. И для меня это мучительные минуты, когда они начинают мне говорить,
хвалить,
как я сыграл. Просто мучительно. Я тему меняю за одну секунду. А с другой стороны, уедешь в отпуск куда-нибудь за границу. День никто не узнает, два никто не узнает.
Что-то как-то вот хорошего, не хватает.
Хорошего никто, да? Ничего не говорит. Как-то бы мне в этот ресторанчик вернуться после спектакля «Женитьба».
Дорогие друзья, мы вернемся в эфир сразу после новостей и новостей спорта.
Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
Юрий Стоянов сегодня у нас в гостях. Ну, у телевидения, кроме всего прочего, действительно есть функция такой ерехонской трубы. Сейчас ваши книжки весьма вероятны. То есть из издательства вам позвонят и скажут: Юрий Николаевич, они переиздать ли нам вот то, что вот у вас есть, это произойдет?
А у меня уже третье почти написано.
С третьей, ладно, я хочу, чтобы эти были переизданы. Третьи мы будем ждать с нетерпением. Я вторую еще не прочитал, купить не могу. Вот.
Я не могу подарить. Вот видите.
Завтра в эфир выходит шоу. Можно употреблять слово «шоу»? Вы нормально это воспринимаете? Или лучше программа?
Ну, вы знаете, все-таки? Поскольку мы на телевидении работаем...
Шоу, значит.
Ну, вот как еще назвать? В названии вы не прочтете слово «шоу».
Нет.
Будет называться просто «100 цифрами», «Янов» буквами.
«100 Янов».
Да, «100 Янов» будет называться. Шоу ли это? Ну, а как иначе? Нет, вы знаете, это не шоу, это набор таких маленьких короткометражек.
Не, я спросил только о вашем отношении, да, к этому слову.
На стыке там театра, кино и телевидения. Ну, кому это нужно?
Ну, шоу, да, и шоу. Ну, шоу, хорошо. Что это такое? Вот то, что можете, из спойлеров расскажите, то, что можете.
Давайте так. Это же все-таки форма рекламы, то, что, о чем я буду сейчас говорить.
А я к этому, да, и подвигаю вас.
А задача любой рекламы – мы даем некое обещание, как любая реклама. И самое страшное, когда это обещание не сбывается. Вот там, кушайте такие-то котлеты, берешь гадость.
Лицо ваше округлится.
Да, а вот как бы, чтобы котлета, вот так, как я ее почувствовал глазами, как мой партнер говорил, я говорю: Илюш, ты зачем солишь? Ты же даже не попробовал это мясо. А он говорит: я вижу, что оно не соленое.
Это вот большой профессионализм.
Вот я вижу, что оно не соленое. Вот как многие здесь говорят, я чувствую, что это будет интересно. Вот как дать почувствовать? Ну вот давайте так. У каждого канала есть своя целевая аудитория. Есть поколение людей, которое там выросло с предыдущей моей, нашей передачи, которая называлась «Городок». Они, женщины, не давали мужьям смотреть футбол, мужья не давали смотреть женщинам сериал. Потом появились два телевизора. Мы росли, менялись вместе с этой программой. Кто-то передавал ее по наследству. Ее нет уже 6 лет. Образовался вакуум. Не вакуум в жанре, а вакуум в моей биографии. Вакуум вот в том, Что делаю я?
Вот вы опять принижаете свои достижения. Не вакуум в жанре. Нет, в этом жанре больше ничего нет с тех пор, как ушла программа «Городок».
А может, я специально принижаю, чтобы вы меня перебили?
А, вот точно.
Хорошо сработали.
Это же приличнее, когда делаете это вы.
Пинг-понг, да.
Это Станиславский, это природа конфликта, взаимодействия. Просто я этим владею.
Вот что значит прослужить много лет у Товстоногова.
Да, и неплохо в МХТ.
Да, кстати.
И вот, значит... Умирает мой партнер. Никакой городок невозможен без Илюши Олейникова. Потому что это мой родственник. Это человек, который научил меня верить в себя, зарабатывать деньги и почувствовать себя самодостаточным артистом в какой-то степени. Вот, ну, ушел он. Значит, городок невозможен. Но если есть эта тоска у тебя, если ты чувствуешь эту возможность это сделать... Что может заменить Илюшу? Илюшу могут заменить классные первачи, киношные и театральные артисты, которых я очень люблю и считаю своими друзьями, и которые, в свою очередь, жутко истосковались по профессиональному баловству в кадре. Не по выучиванию бесконечных плохих сценариев, а вот по баловству, когда по хулиганству, по какой-то безответственности, по такому легкому дураковалянию, но с пониманием, в какое время, в какой стране и про каких людей ты шутишь. Это всегда очень важно, что это не в безвремени происходит, не в вакууме. Поэтому их не унижает. Я не говорю, что они... Вот все скопом заменяют всего одного моего партнера. Мы с ними делаем совершенно другую историю, но мы с ними не можем забыть о том, что ей предшествовало. Поэтому это на фундаменте того, что мы делали, выстроены такие маленькие, иногда не очень маленькие, там от 2 до 7 даже минут, такие... короткометражки, снятые киноспособом в театральной среде, внутри театральных декораций, такие фильмики смешные.
Законченные.
Да, законченные, в общем, да. Конечно. Кто хочет, может это называть скетчем.
Ну, не важно.
Как угодно. Да. Но это жизнь, которая увидена так, как мы это любили. Как это мы делали с моим партнером. Хотите почувствовать, над чем смеюсь сейчас я? Что смешно мне, что меня удивляет, каких людей я за это время подсмотрел и увидел. Ну, welcome, давайте вместе хорошо проведем 19.00. 1 мая, когда вы распрямитесь от грядок.
Дорогие друзья, завтра не забудьте, ну, желательно минут за 20 все-таки распрямиться от грядок.
Вот. Потому что важно увидеть, что было до тебя,
опять же,
что после. Да. Почувствовать разницу, в конце концов.
Как-то раз в одном из интервью вы сказали, когда у меня не было денег, ну, когда вы были студентом, или только-только начинали.
У меня еще и долго не было после студента.
Ну, хорошо. Вот. Почему я так хорошо выглядел? Когда у меня стоял вопрос в химчистку отдать костюм или купить бутылку водки, я отдавал костюм в химчистку.
Да.
Я надеюсь, вы не обидитесь на мой вопрос.
Нет, не обижусь.
Нет, вы еще как не знаете.
А все равно не обижусь.
Ну, хорошо.
Или сыграю, что
почему?
Не обиделся.
Вот так. Почему кто-то спивается, а кто-то нет в актерской среде? Вы не спились.
Я отвечу чуть шире.
Давай, конечно. Что
посмотрел я в Ютубе этот ролик с Сашей Панкратовым Черным.
Угу.
Мне так стало обидно и больно за него.
Конечно, мне тоже.
Я не могу вам передать. Вот эта расхожая мысль о пьющих артистах, и что это профессия пьяницы, развратников.
Да и вообще любая творческая профессия.
Да, она это... мне отвратительна. Да. И, кстати, Саша, он ее абсолютно не подтверждает. Что произошло? Зашел выпивший человек. А это противопоказание, что ли? Ну, чтобы
да быть, нет, это вообще...
Ну, выпивший,
это
после гастролей. После гастролей, после приезда на родину. Он оттуда летел, из Барнаула.
Из Барнаула, да.
Где его узнают, где его любят, где он... похоронил, наверное, кучу близких людей. И вот этот нежнейший, прелестнейший человек, да...
Которого знают все, вообще.
Знают все, да. Это не индульгенция,
да, конечно,
от общих,
да,
норм. ты все равно должен быть человеком, ты также подсуден общественному мнению, как и все остальные. И вот этот Сашка, мягкий, нежный, смешливый, садится в самолет, в бизнес-класс, где это положено, где это предлагается.
Не то, что разрешено, да, предлагается.
Положено. Да. Как раньше я летел во Владивосток, и в 3 часа ночи меня будила стюардесса.
Пора.
Говорит, пассажир, лимонад, вам положено. Вот, а хотелось спать. Вот он попросил 100 граммов водки. И какой-то социально активный человек, который не нашел лучшего применения своим социальной своей активности, решил дать включить порядочного. И начал говорить, алкоголик, мерзавец, вызвал стюарда. И стоит этот Саша посреди прохода, выпивший, но не больше, чем министры, депутаты, члены правительства, силовики, которые летают в самолетах. Не больше он выпил. В бизнес-классе выпивают люди, отмечают удачное совещание, да нет, удачное решение, открытие стройки, запущенную ракету куда-то, не знаю. И стоит этот артист и говорит, люди добрые, ну простите вы меня, Христа ради. Господи, боже мой, что же это за дебил-то там? Саш, ты прости меня, что я, тебя помянул, Сашенька.
А правильно
я
сделали.
Я не мог этого не сделать. Вот, прости. Поэтому о чем был вопрос?
Значит,
почему артисты пьют? Знаете, вот давайте я вам скажу так.
Нет, меня интересует, почему не спиваются. Не спиваются.
Я вам объясню. Вот смотрите, вот есть такая фраза про нас с Илюшей, что им очень повезло. Нам, вот если говорят, не дай бог жить в эпоху перемен, то наше счастье было в том, что мы были в эпоху перемен. Да. Появилось при всей несправедливости, при всех перехлестах, при бандитизме, при нищете, но появилась возможность что-то делать самим. По крайней мере, дали этот шанс попробовать. И вот в это время, вот это наше везение. Наше везение в том, что мы встретили друг друга. А все ведь остальное – это труд и работа. Поэтому, когда говорят, если бы вы столько выпили кофе сутками, проводя на монтажах, сутками, годами. Я посчитал с моим монтажером Пашенькой, мы посчитали, сколько времени я провел на монтажах программы «Городок». И получилось 4 года и 6 месяцев. Если считать сутками, а не днями.
Когда вас спросили, сколько женских ролей сыграли, да, где-то около 2000.
Не, около 3. А если это по 12 часов, то это 8.5 лет. Я провел на монтажах. Конечно, повезло. Поэтому можно завидовать Стоянову с Олейниковым.
Им повезло.
Проклинать, допустим, не знаю, там, Хабенского с кем-то еще и пить водку. И говорить о том, что тебе не повезло. Ну, бывает несправедливость в этой страшно зависимой профессии. Особенно мужчины остро это должны переживать. Мужчины, вот когда все зависит от одного человека, от главного режиссера или для режиссера в кино. А если он бездарный, то ты подчиняешь себя воле бездарного человека. Вот в конфликте с этим мы и создали, придумали свою какую-то историю, чтобы уж если бездарный, то это мы
то
с тобой,
мы сами,
Илюша.
Да,
вот да. Уж если талантливый, то тоже мы. И продукт замкнули на себе. Вот поэтому мы не спились. Вот и вся история.
Хорошая история, неплохо бы рассказывать. Ну, я-то далек от того, чтобы быть наставником молодых, но хорошая история, чтобы рассказывать тем, кто сейчас приходит в профессию. Причем неважно, в профессию на телевидении, в кино или в театр.
Ну да, кажется. Ну да.
А вот если вам сказать, да, таких, как вы, больше не делают. Делают или нет? Я посмотрел на список... список актеров плохо. На имена актеров, которые принимают участие в программе «Стоп». Ну,
давайте назовите их.
Большим удовольствием перечислю. А вы скажите, есть ли среди них кто-нибудь юный? Владимир Меньшов, Мария Аронова, Виктор Сухоруков. Кстати, Сухоруков, по-моему,
мой однокурсник,
конечно,
и мой друг.
Да, и друг ваш. Юлия Аук, Михаил Ефремов, Игорь Золотовицкий, Петр Красилов, Андрей Мерзликин, Дмитрий Певцов, Григорий Сиятвинда. А это друг моего коллеги,
да.
Однокурсник.
Ян Цапник.
Ян Цапник, Сергей Угрюмов, Глафира Тарханова. Молодежи нет. Не верите или как?
Есть.
Кто?
Но, слушайте, мы же занимаемся рекламой.
Да, давайте.
Канал «Дал вам Россия» вот эти фотографии.
А там, кроме всего прочего...
Снимок, и этот снимок. Угу. А там еще есть. Сейчас вот я вам буду называть. Сейчас я буду называть замечательных ребят. А там есть Кузьма Сапрыкин из «Движения вверх». А там есть Александр Матросов. А там есть... Там еще человек 12 есть молодых артистов. Но, слушайте, я уже не Ромео. Я играю истории, понятные мне. И женщины у меня уже не Джульетты. Уже кормилицы пошли. Понимаете?
Нет, ну и, собственно говоря, прозвище. Учитель.
Да, ну учитель, да, учитель.
К разговору с учителем вернемся через полторы минуты.
Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
Дорогие друзья, Юрий Стоянов сегодня у нас в гостях. Мы напоминаем, вы не пожалеете. Во всяком случае, так предчувствует Юрий Николаевич. Вы не пожалеете, если завтра включите телеканал «Россия» в 19 часов и увидите, не люблю слово «проект», «проект» — это что-то непонятное, увидите новую программу, новое шоу «100 Янов». Название сами придумали.
Угу. Да.
4 года назад.
Да, давно.
Или 5.
Да. Нет,
2014 год.
Я автографы так давал.
100 людям. Янов. Классно.
Да, мне очень нравилось. И сначала мне просто... Я выделил числительное.
Ага, ага.
И только потом понял, подождите, ну, Ян, есть такое имя, ну, неважно, что не русское. Но, во всяком случае...
Да ладно, Иоанн.
Да, но это намекает на какую-то, ну, многоликость,
да,
что
ли. Да, да, Янус.
Да, да, вот, ну, да, поэтому так вот пошло.
Вы хотели программу назвать «Городок Н» или «Городки Н». Как?
Я не помню. Нет, «Городок не хотел. Н». А когда-то?
Когда-то, конечно, давным-давно.
Да, да, вот хотел. Ну, по русской традиции, по Салтыкову-Щедринской там. Да,
но было настояли на другом названии, да?
Городок, хотя есть городок пьеса, ну, да, наш, да, городок, да, есть городок Уайлдера.
Да.
Ну, вот это очень русское слово, оно мне очень нравится. Там живут люди, там есть такая модель общества. Ну, городок, по-русски это как.
Модель общества.
Городок.
Мы ждем завтра модель общества от сегодняшнего Стоянова.
Да, ждите, я тоже.
И вы тоже ждете. Что же я там натворил, да?
Да.
Не обойтись без традиционных вопросов. Как дети-то относятся?
Сказать честно?
Ну, это... Нет, вы скажите как угодно, лишь бы я поверил.
Дети вообще меня слегонца стесняются.
О как.
Угу. Если вы знаете, вот, например, дочка будет поступать в институт, и она узнает, что я там сходил и попросил за нее, она заберет документы из этого вуза.
Ну, правильно сделает.
Если... На танцах, на которые она ходит, я приду забирать ее и войду в танцкласс, меня ждет нелегкий разговор, потому что ее идентифицируют.
Дочь Стоянова, да.
Да, ну, вот да. Это что-то ей от меня, наверное, передалось.
Я вот хотел сказать, что...
Не знаю.
Это...
Да и они вообще... Я от моих детей за вот больше, чем 20 лет ни разу не слышал слова «купи».
Угу.
И слово «дай». Вот этих двух глаголов я дома не слышу. Хотя у меня есть возможность и купить, и дать. Ну, какие-то они хорошие, и вообще я их не воспитываю, в принципе.
Это вам так кажется?
Не, они воспитывают, потому что я исповедую принцип моей мамы, педагога с 60-летним стажем. Детей воспитывать бессмысленно, они все равно будут похожи на вас. Поэтому воспитывайте себя. Вот
очень,
и все.
Очень хорошо сказали, почему мама не переезжала из Одессы. Понимаете, там-то я приезжаю, я ее сын, а здесь она будет мамой Стоянова.
Да, вот это не ее статус.
Это круто. Вы Бородино ездите иногда?
Не, а ни разу не был со дня рождения.
А почему? Тяжело.
Про последние два года ответ только один – по Кочану.
По Кочану, хороший, да, хороший ответ. Это, вы знаете, я принимаю, на самом деле.
Последние два года, да. После двухдневной съемки в Крыму ответ один.
Да, я понял. Да.
Конечно, это очень большая беда. Не видеть могилы отца, не видеть своих родственников, не иметь возможности обнять 85-летнюю мать, пройтись по городу, который мой город, по пляжу, который мой пляж, увидеть людей, которых я сыграл. Быть в стране, которая тебя родила, которая подарила тебе чувство юмора, которая тебя мыла в самом черном и соленом море, и который ты 20 лет отдавал, потому что, когда ты шутил, тебя всегда идентифицировали с твоим городом. Почему мне запрещают? Почему? По какому праву?
Нет такого
нет
права.
Ответа. Да. Нет ответа. Поэтому я не только в Бородино не был. Я на пороге собственного дома не был уже 2 года.
Ну вот на этом точно интервью не хочется заканчивать.
Ну не будем, абсолютно. Давайте. Про хорошее.
Вот про хорошее. А что такое вот самое хорошее для Стоянова? Много работать? То есть вы работаете... Вот то, что я про вас читал, когда вы начинаете работать, не только это было 20 лет назад, вы работаете на износ.
Но мне это нравится, вот. Меня же это не удручает.
Вот.
Ну, слушайте, мне вот люди спрашивают, как ты можешь плавать? Это же отвратительное занятие. Слушайте, я плаваю километр, 200 км. Мне так интересно, я просто знаю, что за это время я спою 12 песен, прочитаю 8 стихотворений, а на следующий день других 12
песен. Чего ж не плыть-то, да?
Чего не плыть? Легко, с дыханием проблем нет никаких. А если я от устаю от работы, значит, это барахлянная работа. Значит, это голимый заработок денег. А в принципе, я не очень устаю. Это не потому, что я двужильный, потому что я давно позволяю себе заниматься тем, что мне нравится, тем, что я люблю. А что меня делает счастливым, что дает мне надежду? Очень простые вещи. Одна фраза Ильи. Он когда-то сказал, мой партнер, ты проживешь очень долго. Мне очень нравится, я бы хотел думать, что он прав, потому что у меня много дел еще. И человеческих, и семейных, и профессиональных. Я очень много чего не сыграл. Вы знаете, эти 3000 человек, которых я сыграл, это я по кусочкам, это от недолюбленности в кино, в театре. А роли уходят. И я уже не могу сыграть, например, Павла Борисовича Луспекаева о его последних днях, потому что Павел Борисович умер, ему не было 40.
40 не было.
Блин, при всем сходстве, которое есть, и я его ощущаю, уже все, уходят роли, уже дедушки скоро пойдут, поэтому появляется опять это шоу, которое дает возможность на короткой дистанции реализовать все то, что я не сыграю никогда.
Дорогие друзья, давайте посмотрим на сегодняшнего Юрия Стоянова завтра на телеканале «Россия». 19 часов. Спасибо вам большое, спасибо за то, что пришли.
Но главное, чтобы смешно было, а все остальное – это разглагольствование. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.